Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Алла Митрофанова и Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
А сегодня у нас в гостях Ляля Габасова, помощник министра здравоохранения, доктор медицинских наук. Добрый вечер, Ляля Дагамовна.
Добрый вечер.
И Ольга Егорова, руководитель проекта паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным Свято-Дмитриевского сестричества Милосердия. Добрый вечер, Ольга Юрьевна.
Добрый вечер.
Есть в нашей жизни такой круг вопросов, которые мы предпочитаем выносить за скобки, скажем так. Просто потому, что срабатывает такой механизм в нашей психике. Со мной такого никогда не случится. И действительно, трудно предположить, чтобы с нормальным, благополучным, здравомыслящим человеком происходили какие-то вещи, которые происходят с какими-то людьми, которых принято называть, ну, маргиналами, скажем так. Хотя здесь вопрос всегда очень относительный, кого мы как называем и за что. Так вот, со мной такого никогда не случится. С кем угодно, но только не со мной. А потом хоп, и выясняется, что... Все возможно. И в таких ситуациях лучше, конечно, есть такое общее правило: кто предупрежден, тот вооружен. Информация может помочь предотвратить какую-то проблему, с которой потом сталкиваться бывает очень тяжело. Мы сегодня в течение часа ближайшего поговорим с нашими гостями именно такой информации. И я думаю, что это, знаете как, вот эта попытка вынести за скобки какие-то неудобные вопросы и прочее-прочее, пусть сегодня это правило у нас отменяется, потому что мне кажется, что бывают моменты, когда полезно включить голову и послушать, что говорят опытные люди.
Ну и к тому же есть у нас информационный повод к сегодняшнему разговору. С 11 по 20 мая Фонд социально-культурных инициатив проводит всероссийскую акцию борьбы против СПИДа. И в рамках этой акции 14 мая пройдет открытый студенческий форум, где, видимо, будет какой-то обмен мнениями на эту тему, какая-то информация, обсуждение этой темы в среде студенчества. А 15 мая во всех храмах Российской Федерации будет совершена панихида по жертвам этой болезни, потому что 15 мая – это Международный день памяти жертв СПИДа. Вот у кого у нас, что это такое – а зачем нам это нужно и что мы об этом можем узнать важного для себя, вот мы сегодня с нашими экспертами поговорим.
Какое отношение имеет эта болезнь к нормальным людям? Как, почему так получается, что бывают пострадавшие там, где, ну, так сказать, никто не ожидал? Как не оказаться в этой группе риска? Скажите, пожалуйста, о том, что вообще сегодня, о чем говорит медицина в плане распространения этой инфекции, как вообще правильно, что это такое?
Ляля Дагамовна, наверное, правильно вопрос. Было бы сказать, начать с определения, что ВИЧ-инфекция, она входит в число инфекционных заболеваний, и на сегодняшний день неизлечимых заболеваний. То есть, если человек инфицируется, он с этим заболеванием уже идет по жизни. И опасность этого заболевания в том, что оно влияет на иммунную систему, то есть подавляет иммунную систему. И чем дальше развивается это заболевание, тем оно становится более опасным для самого человека, и уже крайняя степень развития иммунодефицита, она называется СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита человека. И, как правило, уже СПИД – это состояние такое крайнее, терминальное, после которого люди умирают.
Слушайте, вот ужас-ужас начался у нас с вами в разговоре. Давайте мы просто постараемся сделать так, чтобы до таких крайностей не доходило. Вы скажите, пожалуйста, кто попадает в группу риска? Потому что раньше, например, было очевидно, если ты живешь там, если там жена верна своему мужу, муж верен своей жене, то все нормально. А сейчас, насколько я понимаю, есть еще какие-то варианты, типа переливания крови или случайные заражения, или что-то там еще не связанное с нарушением, например, супружеской верности. Какие вообще, на что нужно обращать внимание в своей жизни, скажем так?
Ольга Юрьевна.
Ну, наверное, внимание в своей жизни нужно обращать на ответственное отношение к себе, к своим родным, к своей семье, ну и вообще ко всем людям окружающим, да? Ответственное поведение – это, наверное, то, что вызвано внутренним таким устроением, да? Внутренними позициями, внутренними принципами.
Логично.
И, конечно, все мы понимаем, что это должно быть такие ценности и нравственность определенного такого, да, порядка. То есть то, что мы говорим, что это должна быть семья, что должна быть верность в семье, должны быть доверительные и ответственные отношения. Если это семья, если это молодежь, то также мы хотели бы и думаем, что правильно идти по жизни молодежи, когда они очень ответственно относятся к своему поведению. Особенно это как раз в контексте того, о чем мы сейчас говорим, потому что ответственность в поведении – это ответственность в знакомствах, в связях, в жизни до брака, да, или там воздержание до брака. Но о чем говорит церковь? Церковь говорит о том, что нужно, конечно, все это как-то привести в порядок. Привести в порядок.
И самому человеку внутри себя, в смысле, в своей,
да,
жизни привести в порядок.
Самому человеку внутри себя именно заниматься своим таким устроением своей души, устроением своей души и, соответственно, устроением своей жизни.
Но тут рисуется такая идиллическая картинка, что вот есть супружеская пара, о чем сказала Алла, вот они верны друг другу, они, скажем там, не тусуются в тех местах, где можно, где может возникнуть соблазн употреблять наркотики, например. То есть вот люди живут жизнью, которой вот так внешне, формально, сомневаться, не подкопаешься. И тем не менее, насколько мы понимаем, медицина сегодня говорит о том, что это все равно не автоматическая гарантия от того, что проблема ВИЧ для тебя никогда не может стать вот хотя бы на горизонте где-то. Ляля Адыгамовна, что в этом смысле медицина говорит?
Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что я абсолютно согласна с тем, что уже было сказано Ольгой Юрьевной. Дело в том, что действительно люди, которые имеют хорошие крепкие семьи, у них меньше шанса получить данное заболевание именно через вот те пути, которые вы назвали, которые связаны с рискованным поведением. Но, с другой стороны, вот сейчас принято подразделять людей на определенные категории. То есть есть категория группы повышенного риска. Это те люди, которые как раз-таки ведут этот рискованный образ жизни, они связаны с наркоманией, с беспорядочными половыми связями. И вот в этих группах, как правило, данное заболевание, оно поддерживается и на достаточно высоком уровне. Кроме того, сейчас есть такое понятие, как уязвимые группы. И вот уязвимые группы – это те категории людей, которые при определенных обстоятельствах могут быть подвержены вот этому инфицированию.
Это кто, например?
Это молодежь, это подростки, это могут стать беременные женщины.
Как?
Это медицинские работники.
Как?
Дело в том, что именно половой путь – это тоже один из важных путей передачи данной инфекции. И, соответственно, беременная женщина, в смысле, женщина фертильного возраста, она, как правило, не застрахована. То есть она наиболее, так скажем, вероятно, может быть подвержена этой инфекции. Учитывая потому, что мужчины именно в возрасте от 23 где-то до 40 лет, они находятся по статистике в наиболее такой рискованной группе, где самый высокий уровень заражения. И, соответственно, вот и они могут принести это заболевание в свою семью. И тогда, конечно же, наступает следующий этап, который тоже нужно обязательно предвидеть, что в этой ситуации, если женщина, инфицировавшись, забеременела, то может родиться и ребенок с этой инфекцией. И вот здесь вот очень важно на ранних этапах знать об этой ситуации. Вовремя, когда предлагают медицинские работники, а сейчас у нас беременным женщинам всем предлагают сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию, не отказываться от этого, потому что этот вопрос касается в целом безопасности самой женщины,
бывает, отказываются.
Ее семьи, детей. Да, к сожалению, очень многие отказываются и даже пишут письма Министерству здравоохранения Российской Федерации о том, что вот нарушили их права, что обследование на ВИЧ-инфекцию – это добровольная процедура, а вот ей предложили пойти сдать, но она не согласна с этим.
Я тут думаю, нужно понимать, что когда тебе врач предлагает, ну, мне не может, когда женщине врач предлагает такую меру, такую процедуру, как сдача анализ крови на ВИЧ-инфекцию, это не означает, что врач подозревает в чем-то человека и хочет его как-то унизить.
Абсолютно. Это вопрос касается профилактики. И особенно это актуально для ряда регионов, в частности, Российской Федерации. У нас есть 20 с лишним регионов, в которых очень высокий уровень сохраняется вот этого бремени ВИЧ-инфекции. И вот в этих регионах у нас всегда наибольшее количество новых случаев за год появляется. И если мы берем оценку международную, предложенную методику Всемирной организации здравоохранения, именно в таких регионах ситуация может переступить эпидемический порог, и он определяется по проценту женщин беременных, инфицированных в этом регионе.
Что такое переступить эпидемический порог?
Это значит, что если в регионе более 1% инфицированных женщин, это уже можно оценивать как эпидемия.
А почему именно женщин?
Беременных.
А, беременных.
Именно беременных, да. Беременных.
А что это за регионы, попавшие в эту группу риска?
Ну, к сожалению, это у нас регионы наиболее индустриальные, наиболее развитые регионы. В большей степени это Урал и Сибирь. И второе сожаление, что эти регионы, они через них проходят вот эти пути наркотрафика. Поэтому есть еще вторая методика, которая позволяет определить эпидемический порог по процентному содержанию инфицированных людей именно в ключевых группах населения, то есть в группах наркоманов, в группах проституток, и, соответственно, вот это вот тоже определяет как наступление эпидемии в этих регионах.
Послушайте, вы сказали так, сейчас пока вскользь упомянули женщин, которым предлагают, которые приходят в центр, где там, с ними, как с будущими мамами будут разговаривать, а им говорят, идите, сдайте тест на соответствующее заболевание, которому сегодня посвящен наш разговор. Я понимаю, в психологическом смысле это звучит, наверное, для кого-то дико абсолютно, но нужно отнестись к этому трезво и понять, что это во благо, а не исходя из каких-то подозрений по отношению лично к вам. Но вместе с тем, смотрите, бывают же ситуации, когда внезапно, на ровном месте, неожиданно, эти результаты оказываются положительными. Вы сказали о том, еще до эфира мы с вами кратко говорили о том, что можно, то есть тут в этой ситуации у женщины паника, прежде всего, с чем связана? Детеныш. Надо спасти любыми способами. Я-то ладно, ребенок. Ну, во всяком случае, нормальная женщина, да, как себя в такой ситуации ведет. Что можно сделать? Есть ли вообще какие-то способы, чтобы ребенка защитить? И маму, конечно, защитить в такой ситуации. Просто ребенок, ну, как уж, ну, уж совсем уж просто ни в какие ворота не влезает.
Ну, вот в этой ситуации я бы, наверное, сразу начала вначале с мамы. То есть, чем на более ранних стадиях мы выявляем это заболевание, тем больше шансов сохранить здоровье и высокое качество жизни. На сегодняшний день наука, медицина, фармацевтическая индустрия, они достигли таких высот, что мы имеем очень хороший арсенал лекарственных препаратов.
Серьезно?
Да, которые
потому
позволяют...
Потому что не лечится. В финальной стадии уже ничего не лечится.
Да, но можно... Но можно по жизни принимать эти препараты. Здесь можно даже провести по аналогии сравнение, когда люди рождаются, допустим, с каким-то наследственным заболеванием, с отсутствием какого-то компонента, допустим, гормона. И он по жизни просто вынужден принимать этот гормон, чтобы у него организм нормально функционировал. Здесь получается примерно так же по аналогии, если человек принимает лекарственные препараты, у него снижается уровень вирусной нагрузки, он становится безопасным, безопасны для окружающих, и это защищает его иммунную систему. То есть вирусы не подавляют и не разрушают в дальнейшем его иммунную систему. И, соответственно, вот те научные, так скажем, доказанные методы на сегодня, они предлагают такое качество жизни до 40 лет. То есть если молодой мужчина или женщина инфицировались в 30-летнем возрасте, у них есть высокий шанс при таком правильном отношении к себе, при приеме лекарственных препаратов прожить благополучно до 70 лет и более, может быть. Ну, просто 70 лет считается вот тот порог, когда уже присоединяются возрастные заболевания в виде артериальной гипертензии, сахарного диабета и других. А второй момент – то, что касается детей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ляля Габасова, помощник министра здравоохранения и доктор медицинских наук, и Ольга Егорова, руководитель проекта паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным Свято-Дмитриевского сестричества «Милосердие», сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Итак, о детях. Вот как мы можем помочь детям, еще не рожденным?
Еще не рожденным детям, да. Это очень важный вопрос. Как мы уже говорили, что сейчас лекарственная терапия, она делает чудеса, именно антиретровирусные препараты. Эти препараты, они являются безопасными как для самой будущей матери, так и ребенка, находящегося в ее утробе. Поэтому очень важно сейчас, именно узнав свой ВИЧ-статус, если он оказался ВИЧ-положительным, на очень ранних стадиях начинать принимать лекарственную терапию. И в данном случае мы определяем это как первый этап профилактики беременной женщины, который не позволяет инфицироваться ребенку, который находится в утробе матери. Второй этап профилактики наступает в период родов, потому что этот период, он тоже очень опасен в плане инфицирования этого ребенка.
И вот если здесь... у тебя может быть абсолютно здоровый организм, здоровый ребенок, и вот ты его рожаешь, и выясняется, что в процессе родов он...
Мы говорим о ВИЧ-инфицированной женщине.
Все-таки. Ага,
да, хорошо. Да. Эта профилактика идет именно для ВИЧ-инфицированных женщин. То есть первый этап – это на этапе беременности. Второй этап, наиболее такой опасный для инфицирования этого ребенка, на этапе родов. И третий этап – это период новорожденности ребенка. Здесь мы уже даем эти препараты новорожденному ребенку, потому что очень высокий риск инфицирования, когда ребенка прикладывают к груди матери. Именно вот молоко матери, оно тоже содержит высоком уровне концентрации.
Так можно тогда просто кормить смесями.
ВИЧ-инфекция. Может быть, и такие решения принимают, но вот в этой ситуации, когда мы тщательно проводим вот эту вот трехэтапную профилактику, мы получаем очень хороший результат, когда ВИЧ-инфицированная женщина рожает абсолютно здорового ребенка. И мы сейчас, Российская Федерация, относимся к числу стран, которые имеют наилучшие результаты в этой области. То есть риск передачи такой инфекции, он сократился. В 2015 году этот показатель стал 2,2%. То есть мы практически 98% случаев при правильном подходе получаем здоровых детей.
Из числа ВИЧ-инфицированных женщин,
да,
которые
рожают
в 98% случаях здорового ребенка.
Здорового ребенка.
Ой, а можно мне тогда такой немножко на выдохе философский вопрос? Вот мы начали с того, что нет никакой гарантии страховки такой стопроцентной того, что тебя это не коснется. А что теперь нам делать? Бояться и как-то впустить эту мысль в свою жизнь и понять, что вот и для меня закончились теперь после нашей передачи счастливые дни беззаботности? Или как вот к этому, если угодно, психологически относиться, Ольга Юрьевна? Что бы мы могли тут сказать?
Я думаю, что бояться не надо.
Спасибо. Это уже обнадеживает.
Давайте вспомним всех тех медицинских работников, врачей, хирургов,
сестер милосердия,
которые работают годами, десятилетиями, да, в специализированных лечебных учреждениях, там, где проходит лечение ВИЧ-инфицированные пациенты. И среди медицинского персонала заболеваемость, ну, крайне редко, практически, ну, где-то...
Она присутствует.
Присутствует, да. Но, наверное, это где-то, может, 1%, там, 2%, особенно тех, кто работает непосредственно с забором крови и...
С биоматериалом.
Да, с материалом биологическим, хирурги. Но, тем не менее, люди не боятся работать, они работают годами и здоровы. Но мне кажется, это хороший пример для того, чтобы не бояться Тем более не бояться тем, кто не в очаге инфекции, тем, кто вне концентрации этого вируса.
Знать об этом не значит бояться непременно, да?
Да.
И
ну, всё-таки,
строить страшные
да,
планы своей жизни.
Чего мы должны бояться? Чего каждый должен бояться? Бояться нужно, наверное, источников, да? То есть мы знаем, что концентрация вируса, способного того, чтобы мы заразились, это содержание в биологических жидкостях, в кровь и сперма. И нужно понимать,
молоко,
да? Грудное, да? Да, и молоко грудное при вскармливании грудном. Поэтому нужно, как бы, то, о чем мы говорили, что при правильной трехступенчатой профилактике от матери к ребенку можно снизить передачу ВИЧ-инфекции практически до 100%, значит, грудное вскармливание, или его можно просто не вскармливать ребенка грудью, да? Но сейчас, наверное, уже есть такие рекомендации, что можно кормить, да, ребенка?
Можно, да. Тут лекарственные препараты должна принимать мама в первую очередь для снижения вирусной нагрузки. И, соответственно, вот тот этап, когда новорожденный тоже принимает, да. Третий этап. Вот
то есть медицина продвинулась,
да.
И в этом плане. Раньше, несколько, может быть, там лет назад, 5, там, говорили о том, что грудное вскармливание вообще не рекомендуется, и нужно его искусственно заменить.
Раньше медицина была в поиске, а все остальные в шоке. И не знали, как к этому вообще относиться. Поэтому мы и привыкли выносить эти вопросы за скобки нашего сознания.
Да.
А то, что вы сейчас говорите, это, в принципе, полезно многим, я думаю, из
нас. Это нужно знать. Это надо знать. Очень хорошо надо знать.
Про кровь есть, скажите. Единственное,
про
что
кровь.
Вот про кровь. Потому что, понимаете, если мы соблюдаем определенные правила, то у нас риск сводится практически к нулю. Но что касается крови, это если, к примеру, делают реакцию манту. И что? И что-то может попасть?
Как это сейчас выглядит? Одноразовый инструментарий для этого используется.
Одноразовый,
здесь, да.
Условия стерильные, ответственность медицинского персонала высокая, а передача через кровь – это в основном группа наркозависимых, которые употребляют внутривенные наркотики.
А вот если, к примеру, там пирсинг, я не знаю, татуировки, уши прокалывают люди, это в группе риска или тут все нормально?
Да, конечно, при проведении пирсинга здесь тоже возможно инфицирование, потому что могут использоваться необработанные инструменты, это может быть достаточно с таким массивным повреждением слизистых оболочек или кожи, и вот вероятность при использовании такого инструментария, она значительно повышается, инфицирование. Кроме того, не исключается, как путь передачи, это совместное использование предметов личной гигиены, к чему мы тоже можем отнести как бы совместное использование вот тех инструментов,
например,
с помощью которых. Бритва, например.
Бритва,
да.
Ножницы маникюрные.
Ножницы маникюрные меньше вероятность, а вот как раз через бритву, через порезы здесь возможно. Но это не самые основные пути. Здесь уже как итог нашей беседы нужно все-таки сказать, что основной путь, все должны понимать, это путь через кровь или гемоконтактный этот путь называется, парентеральный, то есть здесь могут быть разные варианты названия.
Успокойте.
В первую очередь...
Да-да, успокойте просто меня еще сразу по поводу переливания
да.
крови.
По поводу переливания крови я действительно вас хотела бы успокоить в том плане, что сейчас очень такое ответственное отношение к заготовке крови донорской. И на сегодняшний день мы также, как и имеем достижения в плане антиретровирусной терапии, мы также здесь имеем все методы, так скажем, проверки крови на наличие ВИЧ-инфекции, и плюс еще предусмотрены карантинные мероприятия, которые позволяют на определенное время обеспечить наблюдение за этой кровью, повторить еще дополнительные анализы, быть уверенными, что кровь безопасна. Кроме того...
Мне еще просто сейчас сразу идея в голову пришла. То есть, есть такие люди, которые входят в категорию почетных доноров или регулярных доноров.
Да.
Это, получается, люди, которые регулярно проходят соответствующую проверку.
Обязательное тестирование. Нашим законом о ВИЧ-инфекции, значит, предусмотрено, что есть категория людей, которые должны обязательно сдавать анализы на ВИЧ-инфекцию. К ним относятся доноры крови, доноры спермы, доноры органов, и входят в эту категорию еще и медицинские работники. Те, кто работают с биоматериалом инфицированным, и те, кто работают как хирурги и акушеры-гинекологи, где наиболее такая высокая вероятность заразиться вот, ВИЧ-инфекцией.
Давайте теперь с другой стороны на эту проблему посмотрим и немножко развеем мифы. А вот как не передается ВИЧ-инфекция? Вот есть же такой стереотип, что за руку подержал, а все, на следующий день проснулся ВИЧ-инфицированным. И такие стереотипы и мифы, они нам кажутся комичными, но вот я себя воображаю, вдруг я испугаюсь, да? И я буду об этом всерьез думать, а вдруг я там где-то там прислонился к кому-то там плечом, и все. Вот чего не надо бояться, чего не надо, чем не надо себе запудривать мозги, скажем так?
Можно я отвечу?
Да, конечно, Ольга Юрьевна.
Но люди настолько действительно погружены в страхи и в какие-то мифы, что до сих пор существуют такие представления о том, что можно заразиться в метро, если едешь и держишься там за...
За ту же самую ручку, за которую только что кто-то держался.
За ту же самую ручку, да. Если...
Или кто-то чихнул.
Или кто-то чихнул. Или в метро, да, и все сразу боятся.
Весь вагон.
И весь вагон, да, перемещается в другую сторону. То есть известно и абсолютно точно, что не передается ВИЧ-инфекция ни через кашель, посредством кашля, да, воздушно-капельным путем, ни через слюну, ни через пот, ни через укусы насекомых. Но, наверное, об этом сейчас уже практически все знают. Да? Раньше считали, что это возможно.
К сожалению, нет. Мифы еще и те живут и
Но
существуют.
Мифы настолько живучие, что люди все равно продолжают опасаться. Продолжают опасаться здороваться, да, вот с человеком. Тем более, если мы знаем, что у него ВИЧ-инфекция, но те, кто не работает так близко с этими людьми, да, боятся подойти к нему, боятся потрогать, боятся руку пожать, боятся погладить там по плечу, да, не передается ВИЧ-инфекция через вот все это. И вот еще хотелось бы сказать, что даже при в бытовых условиях, да, все-таки нужно иметь в виду, что ВИЧ-инфекция, концентрация вируса ВИЧ, достаточная для заражения, она – это видимая капля крови. Видимая. То есть мы видим эту каплю крови, и если мы ее видим, то, естественно, даже из соображений гигиенических мы не должны
прикасаться,
да, и там как-то еще. Поэтому концентрация вируса ВИЧ, она вот только в большом таком достаточно объемном, вот капля крови, она видимо, да, нужно это иметь в виду.
Но это не относится к слюне, к слезам, там нужны буквально ведра и ванны, да, чтобы вот это количество было опасно.
То есть, если кто-то захочет как
выпить
плеч.
Да,
слезы,
да, это,
защити любимой женщины.
Можно представить себе, как это, да. Ну, это буквально там 3 литра, литрами исчисляется.
Но мы еще должны понимать следующее, что вот даже если человек инфицирован, и у него достаточно высокий уровень вируса, тем не менее, вот действительно, при общепринятых формах приветствия, рукопожатие, даже дружеский поцелуй, это все безопасно. Через посуду, одежду, постельное белье, вот эти вопросы задают очень часто. Через укус комара это просто невозможно. И, соответственно, вот те случаи, о которых говорила Ольга Юрьевна, в качестве вот воздушно-капельным там при кашле, чихании, потому что эти вопросы всегда волнуют людей. Но еще вот второй момент, который очень важно уяснить, что если вы общаетесь с человеком, у которого ВИЧ-инфекция, и вы знаете, что он абсолютно социально адаптированный, следит за своим здоровьем, принимает лекарственные препараты, этот человек, он практически безопасен, так же, как и любой здоровый человек. То есть у него низкая вирусная нагрузка, и у нас существуют семейные пары, в которых один из супругов инфицирован, а второй нет. И в этих семейных парах есть дети, и они все прекрасно живут, существуют. Да, и тот человек, кто болеет, он очень ответственно относится к своему здоровью, здоровью своих близких. То есть самое главное, он принимает лекарственные препараты.
То есть, возможен такой вариант, что у него здоровая жена, здоровые дети, он никого...
У нас существуют такие пары, да.
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 То есть, есть шансы? Короче говоря, есть шансы. Есть шансы.
Да. И люди делают образ жизни. Выбор свой, да, и выходят замуж, и вступают в брак, зная что да. второй вот, человек, он инфицирован. Они принимают такое ответственное решение. И, конечно, знать, надо наблюдаться, надо консультироваться. В спеццентрах есть и психологи, и инфекционисты. Они всегда дают консультацию, тем более вот семейным парам по поводу того, чтобы иметь здорового ребенка.
Слушайте, а у меня, знаете, такой вопрос, наверное, Ольга Юрьевна, он в большей степени к вам. А как церковь относится к людям таким ВИЧ-инфицированным? По идее, ведь мы помним, что были святые с особым подвигом, которые шли к прокаженным и вместе с ними жили, облегчали их страдания. В данном случае речь идет о другом заболевании, и понятно, что ну, чаще всего все-таки это какой-то образ, особый образ жизни этого человека привел к тому, что он заболевает. И в церкви этот образ жизни не приветствуется, хотя, в принципе, может там в других кругах считаться вполне себе приемлемым или нормой. Как относятся в таком случае к заболевшим? Потому что очень часто бывает, что людям, оказавшимся в критической ситуации, как раз нужна поддержка такая духовная. А могут ли они в такой ситуации туда пойти?
Ну, церковь всегда воспринимает человека, да, и грех, который человек совершил, раздельно. Вот к личности человека, к образу Божьему в человеке церковь всегда относится, всегда принимает, помогает, сочувствует, сострадает и оказывает действенную помощь. А вот к греху, который привел человека, относится, конечно, с осуждением, и церковь с этим грехом пытается бороться и учит, как человеку с этим грехом бороться. Поэтому всех людей, которые, тем более заболевших, которые испытывают страдания, которые находятся в тяжелой психологической ситуации, в тяжелой ситуации они боятся свой диагноз открыть, они не знают, как рассказать в семье и рассказывать ли вообще. А если не рассказывать, то это значит, ну, совершать такое страшное что-то, преступление совершать, заражать свою...
Подвергать там, риску.
Да, подвергать риску. То есть у людей очень тяжелое, сметенное состояние, и им, конечно, нужна и помощь медиков, и помощь психологов, и помощь еще нужна, та, которая, наверное, кроме церкви, кроме священников, кроме людей, которые в церкви... работают, несут вот такое социальное медицинское служение, наверное, лучше этих людей никто им не поможет. Поэтому священники и социальные работники в храмах, и миряне, и прихожане, они, конечно, должны знать, что отдельно надо рассматривать болезнь, то, что к ней привело, и отдельно вот этого страдающего человека. И в церковь, конечно, так и относится.
Ляля Габасова, помощник министра здравоохранения, доктор медицинских наук, и Ольга Егорова, руководитель проекта паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным Свято-Димитриевского сестричества милосердия, проводит с нами этот светлый вечер с очень сложной, но оттого все-таки у нас получается не совсем уж не светлой темы, потому что мы как-то о надежде все-таки говорим скорее, чем о проблеме.
Да, масса вариантов, кстати говоря, выясняется, что есть для надежды, просто масса поводов.
Вот, и продолжим этот разговор в следующей части программы. В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Прервемся и вернемся через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».